Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Французские специальные подразделения ведут поиск террористов. Как теперь решать проблему европейской безопасности? В Лондоне объявляются имена первых лауреатов премии имени Сергея Магнитского. С какими целями учреждена эта правозащитная награда? По всей России проходят акции протеста водителей-дальнобойщиков. Удастся ли им добиться отмены новых транспортных поборов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром по всей Франции прошла минута молчания по 129 жертвам террористических атак в Париже. Французские спецслужбы в сотрудничестве с правоохранительными органами других европейских государств продолжают поиск скрывшихся участников и организаторов теракта и арестовывать их пособников. Сегодня же премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что угроза террористического нападения не миновала. Новых атак террористов можно ожидать во Франции и других государствах Европы. У микрофона международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев.
Во Франции сохраняется режим чрезвычайного положения, в первую очередь предоставляющий расширенные полномочия спецслужбам, прокуратуре и полиции. Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Мануэль Вальс 16 ноября почтили память погибших в результате терактов минутой молчания в Сорбонне. Точно такая же траурная акция прошла на Парижской площади республики. Вот что потом сказала одна из ее участниц, представившаяся журналистам как Даниэль.
Мне надо собраться с мыслями, думать о тех, кто погиб, но прежде всего сохранять хотя бы слабую надежду на то, что все поймут, мы должны остановить эту резню. Но, увы, я очень напугана. У меня даже не получается произнести «я не боюсь». Как можно говорить «я не боюсь», когда все вокруг боятся?
В интервью французскому подразделению медийного холдинга RTL премьер Мануэль Вальс сообщил, что нападения в ночь с 13 на 14 ноября были подготовлены заранее, и что французские спецслужбы, уже предотвратившие с начала лета этого года несколько терактов схожего масштаба, знают о подготовке новых атак. «Угроза терроризма во Франции сохраняется, и она высока», — сказал Мануэль Вальс.
Террористы в очередной раз решили ударить по Франции, по народу Франции, по молодежи. Среди погибших много молодых людей, я говорю прежде всего о жертвах нападения на театр Батаклан. Нападение совершено на Францию, потому что там живет свободный народ, который рассказывает всему миру о своих универсальных ценностях. Но правда заключается в том, и я обязан это сказать и говорю, что уже несколько месяцев мы находимся в состоянии войны с терроризмом. И терроризм наносит удары, и нанес очередной удар, хотя многочисленных нападений удавалось избежать. И могут быть нанесены новые удары в ближайшие дни или недели. Я говорю это не для того, чтобы напугать. Я хочу, чтобы каждый полностью осознавал. После этих ужасных дней французы возвращаются к работе. Дети идут снова в школу. Жизнь должна продолжаться. Но террористическая угроза сохраняется. И нам в течение долгого времени предстоит жить с этой угрозой. И без сомнения, мы должны быть готовы к новым атакам.
Мануэль Вальс добавил, что парижские теракты были организованы и спланированы в Сирии, подчеркнув, что за ними явно стоит террористическая группировка «Исламское государство», войну с которой Франция ведет с 2014 года в составе международной коалиции. В ночь на понедельник французские ВВС нанесли массированный авиаудар по позициям исламистов в сирийском городе Ракка, который считается одним из основных оплотов группировки. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв подтвердил слова Мануэля Вальса, сказав:
«Удары, нанесенные по нам в пятницу, планировались за границей. Группа боевиков, участвовавших в этой акции, базировалась в Бельгии и, возможно, имеет сообщников во Франции. Ведущееся сейчас расследование сделает картину более ясной».
По словам Бернара Казнёва, в рамках масштабной спецоперации по поиску предполагаемых террористов и их сообщников по всей стране арестовано около 25 человек, изъято более 30 единиц автоматического оружия, взрывчатка, а также наркотики. Всего полиция обыскала 168 домов и квартир, а также посадила под домашний арест на 48 часов более 100 человек. Им также позднее могут предъявить обвинение. По предварительным данным, всего к терактам в Париже причастны не менее 20 человек, в подавляющем большинстве граждане европейских государств. Некоторые из них воевали в Сирии и Ираке в рядах боевиков группировки «Исламское государство» и недавно вернулись в Европу под видом беженцев с Ближнего Востока. Организатором же следствия сегодня считает 27-летнего жителя Брюсселя марокканского происхождения Абдельхамида Абауда, неоднократно попадавшего в поле зрения спецслужб. Его многочисленная семья живет в Брюсселе уже более 40 лет. 16 ноября в бельгийской столице также весь день проходила спецоперация по поиску и аресту подозреваемых радикальных исламистов, сопровождавшаяся взрывами и перестрелками. Спецслужбы Франции также в понедельник сообщили, что радикальные исламисты, возможно, готовят покушение на папу римского Франциска во время его скорого визита в Центральноафриканскую республику, намеченного на конец ноября. Франциск, как пишет издание «Хаффингтон-Пост», знает об угрозе от службы безопасности Ватикана, однако отказывается отменять поездку, во время которой он собирается открыть новый кафедральный собор в столице этой страны – Банги. Александр Гостев, Радио Свобода.
Близкие к Кремлю средства массовой информации оценили как успех российской внешней политики участие Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» в Турции. Повестка дня этой встречи была в значительной степени пересмотрена в связи с нападениями террористов в Париже. Краткую встречу президента России и президента США Барака Обамы, в ходе которой обсуждались не только ситуации в Сирии, вопросы борьбы с терроризмом, но и ситуация на Украине, обе стороны охарактеризовали как конструктивную, однако тональность сообщений на сей счет из Москвы и Вашингтона различна. Как теракты в Париже скажутся на перспективах отношений России и стран Запада, на ход военной операции в Сирии? Смягчат ли ЕС и США санкции по отношению к России? Изменят ли свою позицию по вопросу об аннексии России части украинской территории? Мой собеседник – московский политический эксперт Андрей Пиантковский.
Ну, как когда-то заметил Мао Цзэдун, еще слишком рано оценивать итоги Великой Французской революции, тем более итоги путинского перформанса на этой встрече в «Большой двадцатке», которая еще не закончилась. Но цели его на ней были совершенно ясны. Я вот на своей долгой политической памяти не помню такой агрессивной и даже циничной пропагандистской дипломатической кампании, которую Кремль развернул уже несколько часов сразу же после трагедии во Франции. На десятки там голосов от Сергея Лаврова до Сергея Маркова к Западу обращался призыв, требование: отбросим все наши мелкие разногласия, мы должны объединиться перед лицом общей угрозы, создать антигитлеровскую коалицию. А что на деле означало отбросить наши мелкие разногласия, такой наш простачок Сергей Марков поведал очень откровенно. Нужно срочно прекратить конфликт России и Запада из Украины, хунту заменить техническим правительством, убрать неонацистов. Киевская хунта – это одно из главных препятствий для нашей совместной борьбы против террористов. Вот, собственно, с этим заданием и приехал Путин на «Большую двадцатку». Я думаю, замах был слишком большой, и с реализацией этой цели Путин явно не справился. Ну, судя хотя бы по такому сухому коммюнике Белого дома, где отмечалось, что обсуждалась и Украина, о чем не говорил Кремль, и Путину было указано необходимость соблюдения всех положений Минского соглашения. Но определенный пиар-успех, во всяком случае в русской аудитории, на русском телевидении, он достиг. Это явно была не картинка Брисбена, это была картинка, если не пахана земного шара, то во всяком случае принятого за столом. Он с большим удовольствием перед камерами российскими произносил слова «Дэвид», «Барак», «Анджело», показывая, насколько он там принят. Но, пожалуй, вот этим успехом внутри России и исчерпываются его достижения. На вот вожделенную сделку о новой большой Ялте в награду за путинское участие в борьбе с ИГИЛом, мне кажется, Запад не пойдет, и он дал об этом ясно понять во время этого саммита.
Как вы считаете, трагедия в Париже как-то по-новому поставила перед евроатлантическим сообществом проблему борьбы с терроризмом? терроризмом. Ужасно все, что там произошло, конечно, и жалко людей. Тем не менее, это не первая, хотя и крупная очень такая вот террористическая выходка боевиков-террористов. Какие-то иные уроки Запад должен извлекать из того, что произошло? Или стратегия более-менее борьбы нащупана, просто нужно все улучшать?
Ну, проблема это с нами. Сколько бы мы ни кричали, что у нас там болтается какая-то дополнительная хромосома духовности, и поэтому мы не Запад, в глазах тех, кто у них хочет уничтожить Запад, мы часть этого декадентского, безбожного, обреченного Запада, причем, может быть, наиболее уязвимые. Так что это и наша проблема. В этом пропаганда Путина права, и только в этом, что это общая угроза. Но эта проблема не новая, она стоит уже 15 лет. Это вызов Западу со стороны... Ну вот тут начинается вопрос терминологии. Я-то предпочитаю термин исламофашистов, то есть людей, исповедующих ислам, части, маленькой, маргинальной части, но для 2 миллиардов людей маргинальная часть, может быть, десятки миллионов, исповедующих идею необходимости уничтожения Запада. И это не будет решено в течение лет, или, может быть, десятков лет. У этой проблемы масса аспектов политических, пропагандистских, военных. Но я бы отделил сейчас лежащую на поверхности более локальную проблему. Проблема так называемого ИГИЛа. Вот ИГИЛ – это, в отличие, скажем, от Аль-Каиды, это не столько сетевая структура, сколько военная организация, территориально привязанная к определенному региону. И вот проблема вот этой структуры, она вполне решаема и военными, и политическими средствами, и Запад может ее решить, и никакой Путин ему для этого не нужен. Напротив, решение этой проблемы Путин со своим Асадом будут только болтаться под ногами у Запада. И мне кажется, вот сегодняшняя атака французов на провозглашенную столицу ИГИЛ на территории Сирии показывает о решимости покончить с этим государством. Кстати, замечу, почему-то не последовало стандартного заявления российского МИДа о том, что бомбардировка французов незаконна, потому что она не согласована с легитимным правительством Асада.
То есть вы не видите возможности создания коалиции НАТО-России в борьбе по частной проблеме борьбы с ИГИЛом? Если нет, то каковы пределы реальные сотрудничества, координации там?
Потому что антигитлеровская коалиция – это ложный мем. Запад не мог победить Гитлера без Сталина, так же, как Сталин без Запада. А вот справиться с ИГИЛом Запад вполне может и военными, и политическими средствами. Кстати, вообще вот сегодняшний взлет ИГИЛа – это результат 2 колоссальных политических ошибок Обамы и в Сирии, и в Ираке. В Ираке он не оставил даже такой символический контингент американских войск, который обеспечивал бы их установившийся такой рабочий военный контакт с суннитскими племенами в провинции Анбар, которые сами изгнали с помощью американцев предшественников ИГИЛа. Но оставив их беззащитными перед шиитским правительством в Багдаде, Обама сделал неизбежное, что они начали видеть в радикалах в исламском государстве своих защитников. И то же самое в Сирии, поддавшись на вот эту самую уловку Путина с химическим разоружением, Обама отказал в поддержке умеренной оппозиции. Десятки тысяч разочарованных молодых суннитов устремились в ряды более радикальных организаций. То есть вопрос с ИГИЛом может быть решен набором как раз тех политических и военных средств, которые может и должен применить Запад.
Складывается впечатление, что ситуация в мире вообще, в Европе в частности, от месяца к месяцу становится все более сложной. Если отсчитывать со времени начала или кульминации украинского кризиса, то постоянно наслаиваются новые проблемы и в Европе в целом. Вот сейчас этот ужасный теракт как бы накладывается на проблему с миллионом беженцев из стран Ближнего Востока, прежде всего из Сирии. Что с этим делать? Есть ли, на ваш взгляд, возможность у Европы разработать правильную гибкую систему работы с этими людьми?
Это очень сложная проблема, и менее всего я готов давать рекомендации Европы. Но я просто хочу обратить внимание, сколько озлобления к Европе чувствуется и злорадства во всех комментариях в наших средствах массовой информации. Очень трудно найти правильный баланс. Я иногда думаю, что, наверное, большинство нашего населения, так же, как и нашей пропаганды, такие чувства, как какая-то человеческая солидарность, незнакомые, когда европейцы проявляют это, воспринимается как какой-то фальшь или какой-то заговор. То есть, с одной стороны, конечно, это замечательно, сочувствие к несчастным людям, но очевидные две вещи очень неприятные, что среди этих миллионов беженцев, конечно, проникают сотни и тысячи идеологизированных бойцов джихада, а второе еще более неприятное, что уже не меньшинство, а значительная часть, скажем так, осторожно, мусульманской эмиграции в странах Европы, она не хочет интегрироваться в европейскую жизнь. Более того, она достаточно агрессивно хочет навязывать свои правила вплоть до законов шариата. Здесь, кстати, полезно было бы Европе взглянуть на пример Соединенных Штатов. Там достаточно мусульманское сообщество, они гораздо более интегрированы в американское общество, чем в Европе, и гораздо меньше агрессивных поведения мусульман, проживающих в Соединенных Штатах, мы наблюдаем. Это просто единичный случай.
Вы ожидаете, что сейчас политика Европейского Союза относительно закрытия границ, существования Шенгенской зоны, правил миграции будет существенно ужесточена после вот этого парижского теракта? Или опыт политолога подсказывает вам, что все-таки, несмотря на, еще раз подчеркну, трагизм происшедшего, речь идет о крупной полицейской операции с вот этим чрезвычайным положением, укреплением безопасности границ, полицейскими рейдами, пройдет время, этот нарыв так или иначе удалят частично или полностью, покажет время, и более-менее ситуация успокоится на этом? Или это уже какие-то необратимые процессы, когда Европейский Союз становится все большим островом?
Ну, во-первых, Европейский Союз неоднороден. И вот среди его новых членов, восточноевропейских членов, такая аллергия на мигрантов, она гораздо явно проявляется, и она уже проявилась в последние вот дни, вчера, сегодня, в целом ряде политических решений и заявлений в той же Польше и Чехии. И, в общем, тенденция ужесточения режима безопасности и ограничения миграции, она будет продолжаться. Такой неограниченный призыв первых дней массового потока мигрантов со стороны Германии, со стороны германского канцлера: приходите все, мы все поможем. Мне кажется, это где-то за пределами разумного и необходимого баланса.
Об отношениях России и Запада на фоне войны в Сирии, конфликта вокруг Украины и терактов в Париже говорил московский политический эксперт Андрей Пиантковский.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 ноября. В десятках городов России снова прошли акции протеста водителей большегрузного транспорта. Дальнобойщики выступают против введения платы за проезд по федеральным трассам. Такая плата формально введена с сегодняшнего дня. По заявлению Министерства транспорта, решение соответствует мировой практике, а эти деньги предназначены для ремонта дорог, которые разбивают тяжелые автомобили. Водители мотивируют свой протест сразу несколькими причинами. Новые поборы ставят их бизнес на грань банкротства. Сбор средств на ремонт дорог в России уже происходит двумя способами – через транспортный налог и отчисление с продаж горючего. Несмотря на то, что Министерство транспорта пошло на компромисс, временно отменив штрафы за неоплату и снизив размер сбора, дальнобойщики снова протестовали. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Еще один, едва ли не самый сильный повод для возмущения дальнобойщиков – это то, что сбором денег займется частная структура – РТ «Инвест». транспортной системы, подконтрольная Игорю Ротенбергу, сыну миллионера Аркадия Ротенберга, друга президента Владимира Путина. Сборы с водителей будут осуществляться посредством системы терминалов «Платон», о запуске которой Минтранс отчитался 15 ноября. Оператором «Платона» и является РТ-Инвест транспортной системы, но сама система находится в собственности государства. За свои операторские услуги РТ-Инвест транспортной системы получит 10 миллиардов. Протестующие водители задаются вопросом, раз сбор государственный, почему бы не платить напрямую государству, и уже прозвали это сбором Ротенберга. Принесет он от 35 до 50 миллиардов рублей в год. Такая большая разница в расчетах происходит из-за того, что правительство до последнего времени не могло определиться с тарифом. Первоначально было 3 рубля 74 копейки за километр. Потом появилась цифра 3 рубля 6 копеек. Но уже 11 ноября, в день первой акции протеста водителей, Минтранс объявил, что до февраля 2016 года будут собирать по 1,5 рубля за километр. И это было не единственное проявление того, что власти называют компромиссным и гибким подходом к проблеме. Именно так выразился, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Послабление коснулось и взимания штрафов за неуплату сбора в системе «Платон», которые для нарушителей могли бы составить сотни тысяч рублей. Штрафы отменены на полгода. Но связано это не только или не столько с активностью борцов с системой «Платон», сколько с тем, что на всех не хватает специального ГЛОНАСС-оборудования, которое должно быть установлено на автомобилях для контроля и учета. Очень многие водители большегрузных фур и автопоездов настроены продолжать протесты, несмотря на все подобные поблажки, что доказали в минувшее воскресенье. Акции протеста прошли в частности в Орловской, Курской, Белгородской, Калужской, Свердловской областях. Как правило, дальнобойщики в знак протеста блокировали движение на федеральных трассах, двигаясь со скоростью 15-20 км в час. Вот что сказал корреспонденту «Радио Свобода» Алисе Белгородской один из участников протеста, водитель из Курской области Петр Черников.
Вот они сделали там 3,73, ру 53 или сколько там они, а чего они там пляшут за эти километражи. Ну просто все поднимется в цене, все продукты питания. Никто в убыток себе работать не будет. Я брал кредит для своего бизнеса, для транспорта, должен заплатить кредит и отдать 14 тысяч государству. Не государству, а какому-то ООО «Платону». А куда «Платон» этот будет отправлять деньги, никто не знает. Очередная афера придуманная. «Платон» должен «Росавтодору» перечислять эти деньги. А почему «Росавтодор» не увел эту плату, чтобы мы напрямую платили «Росавтодору»? Мы платим транспортный налог. Мы же не платим там ООО «Иванову», а ООО «Иванов» потом эти деньги перечисляют в налоговую. Мы платим напрямую в налоговую. И откуда они взяли эти 3,73, ру 53, с каким учетом, что это рассчитывалось? Хрен его знает, я вот проработал 20 лет, я видел все, ну такое.
Но вы еще так полагаете, что в эту плату за дороги заложены расходы на содержание в данной организации посредника?
Конечно, конечно. Хотя бы недели две, наверное, дома постою, посмотрю, что, чем это все закончится. Ну, в ближайшие 10 дней я уезжать не намерен.
Если не пойдут вам на уступки, либо какие-то будут компромиссные варианты, например, снизить плату.
Я не согласен ни с чем. Я просто-напросто, наверное, закрою ИП. Пойду искать куда-то работу в государственной организации. Или стану просто на бирже по безработице.
Протестующие дальнобойщики предупреждают, что новые дорожные поборы также приведут к повышению цен на продукты питания и товары первой необходимости. Ведь практически все это доставляется в магазины автомобильным транспортом. Минтранс парировал, что таких грузов только 8% в общем объеме. Управляющий партнер компании Management Development Group, один из основателей сети гипермаркетов «Пятерочка» Дмитрий Потапенко, объяснил, почему правы дальнобойщики, а не Министерство транспорта.
Мы уже трижды будем оплачивать одни и те же услуги, то бишь транспортные услуги. У нас есть транспортный налог. Напомню, нам обещая в очередной раз отменить транспортный налог, часть транспортного налога засунули в бензин, но в итоге не отменили ни транспортный налог, ни плату акциз из бензина, который идет в уплату транспортного налога. И когда совцы уже сняли ни шкуру, ни мясо, а уже, что называется, даже сухожилие, что называется, подрезают. Так что это замечательно. Я предлагаю еще ввести плату за перевозимый воздух, потому что в кабине, мне кажется, слишком у дальнобойщиков слишком много воздуха. И в целом вообще в колесах тоже у них как-то воздух, они вот зря возят. Они должны возить какой-то товар. И вот, ну уж так уж идти по логике абсурд, так и дальше. Большая часть товаров до 70-80% у нас возится, так, хотим мы это и не хотим, довозится, по крайней мере, так точно, до конечных точек автомобильным транспортом. Так уж получилось, потому что железная дорога, ну, возможно, по мнению там Минтранса, все остальное, видимо, приходит прямо в конечный магазин, в гипермаркет. Ну, как только Ашан заведет свои поезда, и, соответственно, видимо, мы должны в ближайшее время увидеть железнодорожные ветки, входящие там в Мегу, в Икею, там, М-Видео и далее везде. То есть, видимо, скоро будем паровозную тягу использовать, потому что, ну, исходя из того, что всего лишь 8%, поэтому, в общем, ценник поднимется, а то, что дальнобойщики не угрожают, они всего лишь проводят акцию протеста, и протестовать это нормальная, собственно говоря, практика любого гражданского общества, они это делают правильно. Ну, а то, что граждане их не поддерживают, собственно говоря, ну, граждане просто заплатят из своего кошелька.
Насколько большим может быть это подорожание?
Логистика товаропроводящей цепочки, товаропроводящая цепочка состоит минимум из 7 звеньев. Я подчеркну это слово «минимум». Не существует мифологического производителя, мифологического ритейлера. Существует товаропроводящая цепочка, которая никаким образом, никакими указами, даже самыми гениальными, не сокращается. Это производство, переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика и только потом ритейл. Между даже производством и переработкой может тоже возникать транспортная, складская и комплектовочная логистика. Поэтому подорожание в среднем будет от 7 до 21%.
И как быстро почувствуется это подорожание?
Подорожание будет сказываться по концу года, потому что еще ноябрьские поставки закроются по старым контрактам, а декабрьские, январьские уже пойдут по новым.
В подтверждение прогнозов практика сетевой торговли Дмитрия Потапенко, уже сейчас несколько крупных автоперевозчиков объявили о повышении тарифов на 15-30%. Но мелким фирмам и индивидуальным предпринимателям придется намного тяжелее. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» один из участников протеста, водитель из Курской области Сергей Дураков.
Я плачу кредиты. В связи с этой работой ездить за просто так, делать доставку, называется, тимуровские движения наводить. У меня жена, ребенок. Жена не работает, ребенок учится. За обучение ребенка плачу в год 70 тысяч. У нас или вообще нет возможности работать. Какие доходы, если нам перечисления даже за наши перевозки нам обещают. Это если в течение месяца получу деньги, это очень хорошо. А то и больше. А мы должны внести плату, аванс, чтобы поехать, заправиться деньги, поесть деньги. А нам откуда это все? Это просто вообще невозможно. Ну как это так? Взял этот кредит машину, начал работать, работы нет ее постоянно. Эти кусками ее ищешь, эту работу. Налог мы как платили, так и платим. Солярка растет. И им этого все не хватает. И вот опять же, где регистрироваться, никто не знает. Как оплата, никто не знает. Привезли даже у нас, в Курской области, вот там, которые хотят зарегистрироваться, привезли уже эти приборы. Не дают эти приборы людям. Даже те, которые хотят. Но я не хочу себе брать этот прибор. ЛОНАСы, которые будут заплачены. Я не для того здесь нахожусь, чтобы брать этот прибор. Вот у меня машина МАЗ, фура, я плачу 22 тысячи. А если я посчитаю, я буду 3,73 платить. Я в год буду платить при моем пробеге в месяц. Самое маленькое 13 тысяч. Посчитайте, сколько я буду платить. Где-то 300-330 тысяч я буду платить в год. То, что я заплатил все кредиты и все на свете, у меня вообще ничего не остается.
Дальнобойщики выступают против введения платы за проезд по федеральным трассам и намерены продолжать протесты, пока правительство не откажется от этой идеи или хотя бы не отложит взимание новых сборов до окончания кризиса. Сами водители говорят, что формулировка «до окончания кризиса» по сути означает «на годы», поскольку не верят, что российская экономика поднимется быстро. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. В Лондоне объявляют имена первых лауреатов премии имени Сергея Магнитского. Продолжаются страдания военных строителей и работников за Полярным кругом. В России отметили 90-летие со дня рождения прозаика и переводчика Юлия Даниэля. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника, 16 ноября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Власти Франции провели операции по задержанию лиц, подозреваемых в причастности к террористическим актам в Париже. 23 человека задержаны и временно помещены под стражу. Российские власти прорабатывают вопрос об ограничении поездок граждан страны за рубеж из-за угрозы терактов, однако речь о приостановке полетов в Европу не идет. В Москве в шестую годовщину гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского прошла акция его памяти. Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенной Наталью Шарину, директора библиотеки Украины, украинской литературы, арестованный по обвинению в причастности к распространению экстремистской литературы. Киев и власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявляют об обострении ситуации в Донбассе. Партия Народной Свободы оспорит отказ следствия признать ее потерпевшей по делу об убийстве Бориса Немцова. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 16 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Лондоне сегодня объявляют имена лауреатов премии имени Сергея Магнитского. Эта премия учреждена в канун 6-й годовщины со дня смерти юриста фонда «Херметич» Сергея Магнитского, раскрывшего хищение 5 миллиардов 400 миллионов рублей из российского бюджета. Премия присуждается в 9 номинациях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Юрист инвестиционного фонда «Херметич Кэпитал» Сергей Магнитский погиб в СИЗО тюрьмы «Матросская тишина» после того, как разоблачил сотрудник российских спецслужб, похитивших из госбюджета 5,4 миллиарда рублей. Нерукотворным памятником ему стал созданный американским конгрессом список Магнитского, куда включены 34 российских государственных деятеля и сотрудника правоохранительных органов, имеющих прямое или косвенное отношение к его гибели. Против этих лиц Соединенные Штаты ввели индивидуальные санкции. И вот сейчас ряд международных правозащитных организаций учредил премию его имени, которая будет ежегодно вручаться журналистам, политикам, гражданским активистам, юристам, внесшим вклад в развитие наследия Сергея Магнитского в области правосудия и защиты прав человека. Среди организаций и учреждений премии Transparency International, антикоррупционная группа британского парламента, общество Генри Джексона, Канадский совет Центральной и Восточной Европы, Международная организация «За честное правосудие». Премия вручается в 9 номинациях, в частности, за лучшее журналистское расследование, за общественную и политическую правозащитную деятельность, за вклад в развитие демократии и за лучшее освещение дела Магнитского в Европе и США. Один из инициаторов учреждения премии имени Сергея Магнитского, глава инвестиционного фонда «Херметич Кэпитал» Билл Браудер, разъясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило его и других соучредителей премии таким образом увековечить имя Сергея Магнитского.
Ежегодно в день гибели Сергея, 16 ноября, мы стараемся провести какое-то мероприятие в его память, напомнить людям о его беззаветной преданности идеалам прав человека, честности, о его мужественном противостоянии насилию и лжи российского правосудия. Люди должны помнить об этом мужественном и преданном профессиональному долгу человеке. Разоблачая коррупцию и махинации допрашивавших его следователей, он лишь следовал долгу юриста и правозащитника. В прошлом мы уже отмечали годовщину его смерти, в частности, в одном из берлинских музеев. Эта премия должна напоминать международному сообществу о творящейся в российских судах несправедливости.
Как происходил отбор кандидатов на получение премии?
Лауреатами стали люди, идущие на личный риск, защищая справедливость и честное правосудие, как это делал Сергей. Особенно это касается людей, идущих на такой риск в России. Назову лишь одного лауреата. Посмертно им стал Борис Немцов, посвятивший свою жизнь борьбе за справедливость и права человека. Его премия будет вручена в Лондоне его дочери Жанне.
Есть ли у премии денежный эквивалент?
Нет, у премии нет финансовой составляющей. Она олицетворяет лишь международное признание.
Можно ли сказать, что сейчас, спустя 6 лет после его гибели, правда о жизни и смерти Сергея Магнитского стала достоянием общественности?
Мы знаем правду о его смерти. Он был убит. В его убийстве участвовали тюремные власти, Министерство внутренних дел, прокуратура, судьи. Все они в той или иной степени виновны в его смерти и в сокрытии серьезного финансового преступления – хищении 230 миллионов долларов. Эта правда рано или поздно будет доказана в суде.
Значит ли это, что появился свет в конце туннеля?
Существует 2 туннеля. Один за пределами России, другой внутри нее. Что касается внутреннего российского тоннеля, то там никакого света нет. Существующий режим тушит малейший свет, поддерживая преступников от правосудия и спецслужб, убивших Сергея. За пределами России картина абсолютно противоположная. В этом туннеле горит яркий свет политической и юридической справедливости.
говорил соучредитель премии имени Сергея Магнитского Билл Браудер. Наталья Голицына, Ле Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в Москве прошла акция памяти Сергея Магнитского. На Москворецком мосту несколько активистов демократической коалиции после минуты молчания запустили в небо черные шары. С одним из организаторов этой акции Натальей Пелевиной беседует корреспондент Радио Свобода Диана Мунасипова.
Организовываю я совместно с активистами демократической коалиции из разных партий символическая акция на Москворецком мосту с последующим запуском шаров. У нас человек там 40-50, это наши активисты базовые, а там уже, в общем, сколько решит прийти. Это активисты разных партий, демкоалиции в целом, потому что, в общем-то, гибель Сергея, она не прерогатива какой-то одной партии, естественно, поэтому готовы откликнуться достаточно многие. Параллельно мы будем раздавать значки, которые, в общем, на протяжении уже многих лет фигурировали на разных акциях, связанных с этой трагической датой. Мы требуем справедливости в деле гибели Сергея Магнитского. Это, в общем, безусловно, это по-прежнему наше основное требование. Это справедливое расследование. И, в общем, наша, конечно, безусловно, цель не только в семье, а вообще, я считаю, каждого порядочного россиянина, это добиться, чтобы расследование было непредвзятым. И все-таки те, кто ответственен за его смерть, трагическую, смерть убийства фактически, матросской тишине, чтобы они понесли наказание.
А вы считаете, что такое расследование справедливое возможно?
Я думаю, что с высокой долей вероятности такое расследование проведено при власти Владимира Путина не будет, но требовать мы этого обязаны продолжать. Это станет возможным обязательно, просто пройдет какое-то время. Убийство — это дело не было расследовано, и наказанные ответственные не были. И при этом, как мы все знаем, дело о гибели Сергея и, собственно, коррупционное дело, из-за которого все произошло, которое он скрыл, оно известно на весь мир. Во многих странах мира принят закон имени Сергея Магнитского, направленный на борьбу с коррупцией, как раз не только с коррупцией, но и с коррумпированными судьями, и, в общем, судьями, которые принимают категорически антиконституционные неправовые решения. Поэтому его имя, оно известно, оно действительно известно широко. Как ни странно, именно в России мы должны напоминать из года в год, как вот я знаю по своему опыту, кто такой Сергей Магнитский, почему нам по-прежнему важно отстаивать справедливость в его деле.
Насколько память о нем сохраняется?
Ну, это все зависит от наших усилий. Я из года в год, в общем, как я и говорю, предпринимаю эти усилия, совместно с его, конечно, членами семьи, близкими, для того, чтобы эту память как-то поддерживать. Насколько, естественно, широко о нем помнят, ну, я боюсь, что это, конечно, не так, что широко о нем не помнят, и обычно вспоминают в контексте упоминания закона Сергея Магнитского, которые в российские власти пытаются навязать как антироссийские, что категорически неправда. Конечно, нашими усилиями, да, действительно, вот нашими усилиями мы можем поддерживать о нем память. Собственно, это и направлена акция в понедельник.
Дело Сергея Магнитского стало первым случаем, когда в России судили человека посмертно. Вот почему, на ваш взгляд?
Да, это беспрецедентный совершенно случай, и его и осудили посмертно. Связано, конечно, с тем, что власть, я думаю, на самом высоком уровне, была заинтересована в том, чтобы наказать этого человека, даже когда его уже не было в живых, за то, что он посягнул на то, что является, ну, можно сказать, святым для этой власти. Это вот это вот, конечно, все проевшая коррупция. А он сумел своим, ну, наверное, талантом все-таки вскрыть мощнейшую гигантскую схему на совершенно бешеную сумму денег, 230 миллионов долларов. Не побоялся об этом не только рассказать, а вообще начать добиваться правды и справедливости, касающейся этой аферы. И власть, нынешняя власть, такое не приемлет. А за такое она наказывает. И, как мы видим, даже посмертно готова это делать. Вот с этим связано то, что вот это было позорное, на весь мир позорное судилище человека, которого уже нет в живых.
Организатор акции памяти Сергея Магнитского в Москве Наталья Пелевина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 ноября. Вывезенные с острова Котельный за полярным кругом, объявившие забастовку, военные работники оказались в якутском поселке Тикси в еще более тяжелой ситуации. Строители поселили в заброшенном здании бывшей казармы в полной антисанитарии. Из-за невыплаты в течение нескольких месяцев зарплаты рабочие не могут вылететь на большую землю. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Виктор Резунков.
Остров Котельный расположен между Восточно-Сибирской Новосибирским морем и морем Лаптевых и является наиболее крупным в архипелаге Новосибирских островов. Остров является частью Булунского улуса Якутии. В сентябре 2013 года на острове началось восстановление военной базы, которая была заброшена после распада Советского Союза. Восстановление базы на Новосибирских островах является частью масштабной программы Министерства обороны России по возобновлению постоянного военного присутствия России в Арктике. На острове Котельной решено построить стационарный причал для приема барж и судов среднего класса по типу причала на острове Новая Земля, расширить аэродром «Темп» для приема стратегических бомбардировщиков и построить городок для военных под названием «Северный Клевер». Еще в конце октября этого года военные работники, строящие объекты Министерства обороны на острове, объявили забастовку из-за невыплаты с июля заработной платы. Один из участников этой забастовки, Максим Фадин, рассказывает.
20 октября мы вышли на работу, но не работали. Пришел начальник участка, мы ему сказали, что мы не будем работать до тех пор, пока не будет выплачена заработная плата до конца. Он говорит, ну, хорошо, давайте список составим. Список составили, отнесли в контору. Руководитель проекта был поставлен в известность. Была дана команда, чтобы нам поставили прогулы. Ну, естественно, через какое-то время дошло это до генерального директора. Примерно в обед 20-го же числа нас позвали к кадровику написать заявление по поводу нашего забастовки. Мы сходили туда по дороге, в одном здании, в соседнем кабинете, СБшник, то есть служба безопасности, набрал генерального директора. Вот я с генеральным директором разговаривал. Он пообещал заплатить за должность, но не сказал конкретно, когда это будет. Дал слово офицера. Мы вышли с обеда, да, работать. 20-го отработали, 21-го мы собрание всего коллектива собрали. Был руководитель проекта, пригласили руководитель проекта. А руководитель проекта сказал, что генеральный подрядчик за ПСИП «Газпром», ему перечислили деньги Министерства обороны. Но я его в ответ задал вопрос, а почему же наш генеральный директор наш за ПСИП «Газпром» газификация не в курсе дел? Он говорит, ну он меньше информации получает. Ну и пообещали нам в ближайшее время деньги заплатить. Нас было изначально 20 где-то человек. Потом, в течение 21 числа, мы собрали подписи под заявлением уже от коллектива, что через 5 дней подписавшиеся под этим заявлением люди. Мы отдали это руководителю проекту под подпись, ознакомили его. Все, те, кто написал заявление индивидуально, те выходили на работу, но не работали. А кто вот подписался под этим заявлением, которое было составлено коллективно, работали до 27 числа. 28 числа пришли на работу и не трудились, то есть не исполняли свои трудовые обязательства. Зарплату перевели нам 30-го, и то частично, не всем, за август. Ну вот вкратце, что на острове творилось.
Максим, 7 ноября группу военных работников переправили с острова Котельный в поселок Тикси. Действительно ли это были в основном те работники, которые объявили забастовку?
Да, это так, да. Потому что с острова людей не вывозили уже 2 месяца. Там были 2 вертушки, но в общей сложности вывезли где-то 26-27 человек. А на вылет там стояло больше 100 человек. Вывезли самых зачинщиков, да. Почему? Потому что в пятницу, вот перед вылетом, мы пошли к Величеву, руководителю проекта. Предупредили его, если в ближайшее время мы не вылетим с острова, мы объявляем голодовку. Вот после этих слов на следующий день в спешном порядке нас 21 человек вывезли на Тикси.
В поселке Тикси военные работники оказались в еще более ужасных условиях. Их поселили в заброшенном общежитии в полной антисанитарии. Терминал в поселке не работает, а цены в магазинах в несколько раз выше средних по региону. Выходит, кроме полученной от работодателей еды, рассчитывать бывшим работникам компании не на что, так как денег на карточках нет. Более того, после окончания договора организация «Работодатель», а это компания «Запсиб Газпром Газификация», в соответствии с договором обязана вывести работников до мест сбора, которыми являются города Омск и Тюмень. Однако этого не происходит, а сами работники вылететь не могут. Максим Фадин.
У нас на карточках по минимуму денег, потому что, естественно, задолженность у нас по зарплате уже 2 месяца. То есть у нас сентябрьской зарплаты нету, октябрьской нету зарплаты и должна быть после 29-го ноябрьская. То есть не у каждого карточка с собой. Условия фирмы, что на работу устраиваешься, они свою карточку делают сбербанковскую. И эти карточки остались дома, соответственно. Редко у кого есть карточка другая. Поэтому мы сейчас питаемся. Консервы, то есть тушенка и рыба консервы. Ну вот со вчерашнего дня хлеб начали как бы давать. Постельного белья нету. Тепло, в общежитии тепло, но общежитие такое, что оно под ремонт требует.
13 ноября строители военного комплекса «Северный Клевер» подали заявление в прокуратуру Булунского района в ТИКСе о многочисленных нарушениях со стороны организации «Запсиб Газпром Газификация», а Максим Фадин обратился в администрацию президента.
Вот я пообщался с секретарем президента. Она перенаправила меня в Министерство обороны. Я в Министерстве обороны разговаривал там с ответственным адъютантом. Он сказал, что зарегистрировано это вот обращение и перенаправлено в Северный флот. Обращение по поводу вертушек, по поводу вертолетов и самолетов, почему нету доставки. Нам на острове говорили, что они проходят техобслуживание, что сюда новые вертолеты прилетели. Оказывается, вертолеты это старые.
Освоение Министерством обороны Арктики продолжается. Виктор Изенков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Исполнилось 90 лет со дня рождения прозаика, переводчика и поэта Юлия Даниэля. За публикацию «За границей 4 рассказов» в 1966 году он был приговорен к 5 годам мордовских лагерей. Во время открытого судебного процесса Даниэль вместе с писателем Андреем Синявским отказались признать себя виновными и отстаивали право на инакомыслие. Синявский после освобождения эмигрировал, Даниэль остался в Советском Союзе. О том, как сложилась его послелагерная жизнь, корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева беседует с вдовой писателя Ириной Уваровой.
Вышедший в прошлом году мемуарной книги «Даниэль и все-все-все» театровед и сценограф Ирина Уварова пишет, что была в толпе сочувствующих людей, которые собирались у суда, где проходил процесс по делу Синявского и Даниэля. Знакомство с автором фантасмагорической антиутопии, говорит Москва, тогда не было даже близким. А поженились они уже после освобождения Юлия Даниэля. В 70-е и 80-е годы прямого запрета на профессию литератора для него вроде бы не существовало, но были серьезные ограничения. Разговор с Ириной Уваровой начнем с такого вопроса. После того, как Юлий Маркович вернулся из лагерей, он публиковался под псевдонимом Петров. Другой Юлий, Юлий Ким, под псевдонимом Михайлов. Зачем они выбирали такие стертые, совершенно не запоминающиеся псевдонимы?
Именно чтобы не запомнились и чтобы были стерты. Юлий Маркович вообще имел право публиковать свои переводы только в одном издательстве «Гослит». Долго это было. Когда дело дошло до французской антологии, Евтушенко явился в издательство и потребовал, чтобы показали бумагу сверху, в которой категорически запрещается подписывать Даниэль. Таковой бумаги не оказалось. Большие конспираторы. То ли это было устное распоряжение, то ли «Гослит» на всякий случай страховался. Ну, в общем, как раз поэма Гюго вышла впервые под фамилией Даниэля.
И с тех пор уже Юлий Маркович опубликовал переводы под своей фамилией?
Да, но это уже дело шло настолько к концу.
Самым известным его произведением стала вот эта ранняя вещь «Говорит Москва». У нас и на радио «Свобода» отрывки из нее звучали. И когда вспоминают имя Даниэля, в первую очередь всплывает вот это произведение. Но как переводчик он известен намного меньше, потому что не под собственной фамилией он публиковался.
Это верно. Возникала идея сделать подборку, но она не осуществилась. Мы подготовили некий корпус переводов, но из этого ничего не получилось. Это была бы книга Даниэля, переводы Даниэля, в которых мы не обязаны были сохранять слово Петров.
А есть ли что-нибудь, что осталось в столе до сих пор?
Ничего такого нет, потому что он не считал себя писателем. Он не писатель, он не поэт, а он переводчик. И это у него было священное, что ли, заклинание. А написал по случаю. Не собирался быть писателем, раз его друг Андрей Синявский пишет и публикуется, ему тоже захотелось так же. В этом было больше азарта, чем каких-нибудь серьезных соображений. Но серьезные все равно были. К этому времени мы все уже относились однозначно к власти и к порядкам в стране. Таким образом, он и опубликовался один раз. И по выходе категорически отказался писать какую-либо прозу. Сказал, это не мое. А то, что в лагере написал некоторую подборку стихов, ну так в лагере все пишут стихи. Он очень серьезно относился к литературным профессиям. Поэтому перевод, да, а писатели это другие. Литератор, он писал про себя в анкетах.
В 1970 году он освободился. если иметь в виду не литературную его деятельность, а просто жизнь, закончились ли на этом его злоключения?
Сказать, что его постоянно преследовали, нет. Но, конечно, ему запрещалось многое. Ну, например, выступать с чем-нибудь в прессе. За это его наказывали достаточно чувствительно. Он переставал получать работу переводчика. Был момент, когда Шафаревич выступил в «Русской мысли» с той идеей, что вот крысы побежали с тонущего корабля на запад. Огромное количество наших людей, уже пустивших маленький корешок на западной жизни, подверглись большим сомнениям свободного мира. Кто-то лишился работы. Ну что ж, одно дело, иммигранты приехали, им надо помочь, а другое дело, крысы, бегущие с корабля. Вот тогда, по просьбе многих наших друзей, живущих уже там, Юлий выступил в их защиту. В той же «Русской мысли» он опубликовал гневное и очень резкое письмо Шафаревичу, объяснив, что мы не имеем права отрывать этих людей от русской культуры. Надолго тогда лишили его переводов. Но там еще бывали ситуации, за которые он должен был сидеть без работы. Бывало. Но и тогда друзья очень помогали нам. А Куджава и Самойлов получали переводы, давали часть ему. Но для него более жестокого наказания не могло быть, не работать.
У Юлия Марковича были любимые авторы?
Конечно. Ну ладно, сверху в Гослит поступает распоряжение. Печатать Даниэля можно, но очевидно так. Не очень пышно. Но под фамилией Петров. Это совершенно не значит, что каждый редактор, а как отделы по странам, каждый редактор своей страны тут же кидался Даниэлю давать работу. Совсем нет. Были сочувствующие и понимающие, которые эту работу ему предлагали. Из этих работ что было существенно? Он очень хорошо перевел «Мачадо» и «Шотландские баллады». Бернс, это был его, конечно, поэт. Вот эти вот два тома Всемирной библиотеки поэта представляют Петрова наиболее полнокровно. Еще кто ему очень помогал? Два человека. Анатолий Гелеску, один из самых потрясающих переводчиков испанских. И Толи Капсон, ближайший его друг, который получил порцию заказов для себя на переводы и послал Юлию в тюрьму. Лагерь-лагерем, но он там очень сильно проштрафился. Ему ужесточили последний срок пребывания, перевели во Владимирский централ. Это жестокое наказание. И вот Толи Капсон договорился с редактором, что они попробуют. И попробовали. И Юлий там вот переводил, тем спасаясь.
Чисто технически, как это можно было?
Он имел право получать письмо от родных, а сам он мог писать тоже родным одно письмо.
Месяц одно письмо?
Да, но листаж не ограничен. 40 страниц 40. Цензор будет мучиться, а ему что? Это были многостраничные послания, где он переписывался со всеми. У него не прекратилось общение со своим кругом. На круг был громадный. Потом Саня Даниэль, сын Юли, издал огромную книгу писем из неволи. Он назвал его «Я все сбиваюсь на литературу». Это письма, которые он пишет из лагеря всем подряд. Ну так. «Здравствуй, дорогой Саня, передай Мишке, что когда я выйду, он получит по шее. Весело, легко. Самое главное, гусарит изо всех сил, чтобы не подумали, что ему там плохо, что его надо жалеть». Эти письма, может быть, самая оптимистичная литература, которая мне доставалась когда-нибудь.
Правда ли это, что эти письма читали потом по разным квартирам?
Конечно.
То есть формально оно было адресовано домашним, семье,
да.
А потом оно ходило по рукам.
Я не знаю, кем это было поставлено, но это была хорошая очень организация. Объявлялось, сегодня читаем письмо у ЗАГСов. Значит, все идут к ЗАГСам, и письмо вслух зачитывается. Письмо огромное, уже отпечатанное на машинке кем-то. Потом вот так кочевали из одного дома в другой. То с этой минуты, когда там оказался Юлий, выяснилось, что вообще писать попавшим туда не только можно, но нужно. Он встречал там ребят, которых там в студенческие годы посадили. По тем временам, ну, посадили, пропал и пропал. Так вот, после Юлия человек уже не вычеркивался. Он немедленно просигналил на волю, что вот я встретил тут такого-то, такого-то. Он сидит столько лет. Вы чего, ребята, пишите? И вот прорвалась эта плотина. с воли пошли письма.
Где-то вы обронили, что Даниэль как литератор почти позабыт.
Дважды уже после его смерти, когда стало это возможно, мы предприняли такой опыт публикации его прозы. Одна книгу издавала издательство «Московский рабочий». Она называлась «Говорит Москва», где мы собрали мощную подборку. Ну и про процесс, и все вот так вот. Как она разошлась, я не знаю, потому что мое дело было раздаривать ее. А потом, несколько лет назад, попробовала повторить этот опыт, уже не ссылаясь никак на суд. Вот просто, как сегодня будет звучать проза. «Любимая» — это рассказ в районном центре про кота, который оборачивается. Большой партийный начальник может ночью обернуться котом. Такой веселый рассказ мы как раз в эту книжку последнюю и поместили. Стихи там его лагерные, это, но никаких подробных разговоров о довольно исключительной судьбе. Я совершенно не поняла, как она прозвучала, прочел ли ее кто-нибудь как прозу. Критика молчала, во всяком случае.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, была вдова Юрия Даниэля Ирина Уварова. Исполнилось 90 лет со дня рождения этого прозаика, переводчика и поэта. Вот так обстояли дела в понедельник, 16 ноября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.